Мы продолжаем чтение книги Джеймса Добсона «Откровенный разговор с мужчинами». Раздел 5. Мужчина и его работа. Глава 12. Обсудив прямой путь в общих чертах, перейдем к исследованию отношений мужчин к их работе. Эта сфера жизни непосредственно связана с главной темой данной книги. Она является приоритетной в жизни мужчины и показывает, насколько важна для него семья. Сегодня в Америке почти неизбежна жестокая конкуренция, возникающая между работой мужчины и его домом. Достижение равновесия между этими двумя сферами ответственности требует постоянной бдительности. И, честно говоря, многие мужчины склонны отдавать предпочтение своей работе. Я уже говорил о том, как трудно далась мне борьба по установлению правильного соотношения между работой и семьей. Как только я думал, что сумел одолеть дракона чрезмерной привязанности к работе, оказывалось, что уже несколько раз я сказал «да» в тех случаях, когда должен был сказать «нет». И тогда этот монстр опять поднимал голову, чтобы попытаться проглотить меня целиком. Эту ошибку совершить очень и очень легко, причем она обходится семьям разрушительно дорого. В 7 главе я рассказывал об исключительно занятом периоде своей жизни в 1969 году, когда мой отец помог мне правильно расставить приоритеты. Тем не менее, самую сильную атаку со стороны работы я испытал несколько лет спустя. В течение полутора месяцев я чувствовал себя придавленным под ее неимоверной тяжестью, поскольку принял на себя обязательства, которые следовало бы растянуть на полгода. До сих пор не знаю, каким образом я смог допустить подобную глупость. Меня никто не заставлял это делать. Ничто не угрожало моей жизни. Финансы меня не поджимали. Насколько я помню, чем-либо объяснить этот шаг невозможно. Я просто на какое-то время перестал проявлять бдительность. И потом мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы просто выжить. Я дал согласие на выступления в разных местах страны в 5 из 6 выходных. Само по себе это уже было глупостью, поскольку подобное расписание означало, что в течение более чем месяца я не буду видеться с детьми по субботам. В то же самое время меня поджимали сроки сдачи новой книги, 3 альбомов с аудиозаписями, и кроме того, я должен был каждую неделю выступать по радио и вовремя отчитаться перед налоговой инспекцией. Кстати, прерванная поездка в Сан-Антонио и сообщение об умирающем отце, о чем я рассказывал ранее, относятся примерно к середине этой череды событий. Неделя за неделей я чувствовал, как во мне аккумулируется сильная усталость, а я бежал с самолета на самолет, писал речи и занимался записью кассет. Кульминация наступила в начале октября во время полета в Цинциннати для участия в Конгрессе хвалы, который организовал мистер Билл Гейтер. По пути туда я ночью не спал из-за смещения времени, а потом в течение 2 дней... К ряду стоял перед огромной толпой, насчитывающей от 200 до 8 тысяч людей. Это было радостное время обучения, свидетельств и консультирования, но в результате этого я почувствовал себя как выжатый лимон. В состоянии полного истощения я едва дотащил свое тело до аэропорта. По пути домой в голове пульсировала одна единственная мысль. Наконец-то все кончилось. В течение полутора месяцев у меня совсем не оставалось времени для себя. Моим величайшим желанием было вползти под крышу своего дома и закрыться от всех хотя бы на недельку. Но более всего я хотел посмотреть футбольный матч между командами Университета Южной Калифорнии и ребятами из Алабамы, который на следующий день должен был транслироваться по телевидению. Я думаю, что это самая лучшая терапия, при условии, что университет Южной Калифорнии выиграет. Давайте на минутку оставим самолет, который вез меня домой, и заглянем в мой дом в Аркадии, штат Калифорния, где моя жена Ширли доживала до конца той же блокады. В течение полутора месяцев она занималась домом и детьми без помощи мужа и главы семьи. Ей приходилось самой воспитывать, учить, руководить, кормить, лечить и купать двух маленьких непоседливых детей. Думаю, вы сами догадались о том, что она тоже приближалась к последней степени истощения. Более того, Ширли почти не видела своего мужа с самого начала сентября, и ее эмоции были на пределе. Она держалась одной только мыслью: «Наконец Джим возвращается, и он мне поможет». Не нужно быть крупным аналитиком, чтобы увидеть, что мы с Ширли с разных сторон мчались к точке встречи, которая сулила серьезным столкновением интересов. Мощный взрыв был делом времени, поскольку мы оба слишком вымотались, чтобы думать о нуждах другого. Позвольте мне здесь объяснить, какие взаимоотношения существуют между мною и Ширли. Бог удивительным образом благословил наш брак. Ширли действительно является моим самым лучшим другом. Собственно, если бы мне предоставили один свободный вечер и позволили выбрать одного человека на этот вечер, у моей жены соперниц бы не оказалось. Просто удивительно, что два человека могут прожить вместе более 40 лет и по-прежнему, изо дня в день, находить огромное количество общих тем для разговоров. Со временем мы все лучше понимаем друг друга, так что нам на этом этапе нашей жизни уже не приходилось ссориться или спорить. Борьба за власть первых лет совместной жизни осталась далеко позади. Тем не менее, в выходные дни после моего возвращения с Конгресса Хвалы у нас с Ширли была первоклассная ссора. Я приехал в пятницу вечером, и Ширли тепло приветствовала меня у дверей. Перед сном мы немного поговорили о прошедших событиях, о детях и всяких обыденных вещах. Следующее утро прошло достаточно гладко, по крайней мере до конца завтрака. Мы сидели за столом на заднем дворе. И когда мы закончили завтрак, на наших лицах внезапно отразилась вся разница в отношении к дальнейшему курсу нашей жизни. «Да, кстати, Джим, — сказала Ширли, — ты знаешь, сегодня вечером у нас дома соберутся 75 членов служения одиночек из нашей церкви. И я прошу тебя помочь приготовиться к этой встрече. Во-первых, я хочу, чтобы ты помыл зонтик от солнца на заднем дворе». Мое кровяное давление мгновенно подскочило вверх, а из ушей повалил дым. «Разве Ширли не знает, как я много трудился и насколько сильно устал? Что за рабовладельческие манеры у этой женщины? Разве она не понимает, как мне нужно отдохнуть именно сегодня?» «Ну, так я скажу вот что. Я буду сегодня смотреть футбольный матч, и даже если Ширли это не нравится, ей придется это проглотить, и все». Не помню, какие слова я использовал, чтобы выразить приведенные выше мысли. Однако я передал эту идею достаточно ясно. На какое-то мгновение Ширли застыла, а затем ушла в дом, хлопнув дверью. Несколько минут я сидел под грязным зонтиком, полный праведного негодования. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько правым. В конце концов, я же не железный, мне тоже нужен отдых, и я его получу. Итак, я все сделал по-своему. Я смотрел матч Университет Южная Калифорния, Алабама в своем кабинете, но вокруг меня напряжение было невыносимым. Между мужем и женой выросла стена молчания. Мы не сказали друг другу ни слова после краткого обмена мнениями за завтраком на заднем дворе. Затем наш гнев перерос во внутреннюю боль. А это может только повредить общению еще больше. 75 членов служения одиночек пришли в тот же вечер, и на заднем дворе им подали легкие закуски и напитки. Казалось, никто не заметил грязный зонтик. Наконец они ушли, оставив меня один на один с женщиной, которая продолжала вести себя так, словно в том, что случилось, я был единственным и полным виновником. Как это похоже на женщин. Затем наступило своеобразное время суток, которое называется временем отхода ко сну. Я забрался на свою сторону нашей огромной кровати и устроился как можно ближе к краю, следя за тем, чтобы не свалиться на пол. Шири сделала то же самое, умостившись на своем краю постели. Нас разделяло по меньшей мере 2 метра. Мы не разговаривали, но с обеих сторон слышались частые вздохи, сопровождавшиеся беспокойными и нервозными движениями. Наконец Ширли встала, выпила 2 таблетки аспирина и снова легла. Через 15 минут я включил лампу и закапал капли в нос. Далее последовала самая беспокойная ночь из всех ночей в моей жизни. Следующий день был воскресенье, и он сулил множество новых неприятностей. Мы собрались и отправились во взрослый класс библейской школы, по-прежнему лелея свои раны и обиды. Как вы догадались, учитель в тот день говорил о супружеской гармонии и Божьем плане для мужей и жен. Мы с Ширли улыбались и кивали головой в знак согласия. Но нам обоим так и хотелось толкнуть ногой один другого под столом. У меня создалось впечатление, что многие другие супружеские пары пытались спрятать свои искренние чувства под маской благополучия. Позже я рассказал нашу историю этому же классу, и люди подтвердили мои подозрения. Мне очень хотелось бы сказать, что возникшая проблема нашла свое разрешение в то же воскресенье, но это не так. Она не разрешилась также ни в понедельник, ни во вторник. К утру в среду мы почувствовали смертельную усталость от молчаливой войны. К тому времени мы оба достаточно отдохнули, и суть ссоры стала утрачивать свою первоначальную актуальность. Я сказал Ширли, что приглашаю ее на завтрак в ресторан, и сообщил, что пойду на работу позднее. Завтрак стал изумительным временем общения и проявления любви. Я наконец понял, что Ширли в тот злополучный день испытала точно такие же нужды, как и я. Она тоже поняла степень моей усталости. Мы обсудили это и воссоздали ту близость, которая делает жизнь каждого человека стоящей вещью. Мы не только сумели преодолеть этот кризис, но извлекли из него очень ценные уроки и приобрели драгоценный опыт. Я рассказал о подробностях этого конфликта не для того, чтобы развлечь своих читателей. Просто я убежден, очень многие пары ссорятся по таким же поводам, и им пригодятся уроки, которые извлекли из этого события мы с Ширли. Из нашего происшествия вырисовались 3 четких концепции, которые помогут в разрешении подобных эпизодов и в вашем браке.